Глава 16. Группа эскорта. Разбудили меня методом крупноамплитудной вибрации. Я с просонья попробовал дать в хлебало. Вайнсталкер увернулся, но трясти меня перестал. «Вставай, собирайся и на завтрак. На все 20 минут. Потом к начальству, помещение 11, куришь?» «Нет». «Значит, будешь жрать на 3 минуты больше. Не опаздывать». «Есть у меня любимый кошмар, ребята, что какие-то гады решили вернуть меня в армию. Раньше он снился мне часто, теперь раз в полгода, но чтоб вот так сбылся наяву...» Кстати, похмелья ноль. И это при том, что ночью, если кто не просек, я был вообще за гранью. А похмелья ноль. Воздушный поцелуй вам, изготовители слезы комбата. Умылся в полный профиль, так, чтобы можно было использовать оба полотенца. Не проставить же инвентарю. И все делал не торопясь, с удовольствием. В результате, когда я уже покончил с кашей, но еще не принимался за творожную запеканку со сметаной, в столовую вбежал неистовый парень, только что будивший меня проверенными сержантскими методами. Встал надо мной. Навис надо мной. Парню всего-то лет 20. Кушаю, не торопясь, с удовольствием. Очень хорошая запеканка. И сметана приличная, густая, свежая. Как здорово, хорошенько поесть в зоне, в ожидании того благословенного момента, когда вертушка доставит тебя в старинный город Брянск. «Ты охренел, брат?» «Молчу». «Ты совсем охренел?» — шипит вайнсталкер. «Ох, как же надоело это повсеместное хамство! Да скула сведения!» А потому отвечаю ему с подчеркнутой вежливостью. «Одну минутку. Доем, выпью кефирчик и отправлюсь к вашему руководству». «Ребята, я не асоциал, вы поймите меня правильно. Я просто не люблю, когда со мной обращаются как с рабом на галерах». «А ну-ка, бегом!» — орет он у меня над ухом и чувствуется, вот-вот попробует стукнуть меня по затылку. Тогда мне очень захочется ответить. Итог я предсказывать не берусь, но поставил бы на себя. Поворачиваюсь к нему, внимательно разглядываю. Опа! Действительно сержантские лычки. И говорю как можно тише и спокойнее. «Я свое отслужил. Ты мне не начальство и голос повышать не смеешь». Он судорожно выдергивает из кобуры Макарыча и приставляет дуло к моей голове. Как видно, зона делает козлов еще козлее. «Мне сделалось страшно, ребята, без дураков. Ведь это псих, и если он по дуре нажмет на курок, мелкие брызги моих мозгов без труда спишут на несчастный случай. Или на то, что это я псих, а у него разумная самооборона». Мне очень захотелось встать и пойти к помещению 11, но я пересилил себя. Тогда я отвернулся от сержанта и отломил вилкой еще один кусочек от запеканки. Недостаточно большой, чтобы кто-то мог подумать, будто у меня появились причины торопиться. «Серега, парень просто не знает. Угомонись, Серега!» — услышал я голос гарда из коридора. «Да он, походу, шизанутый. Он вообще не понимает, куда попал!» — обиженно рявкнул сержант. «Уверен, что он все понимает не хуже нас с тобой». Гард сел за стол напротив меня. «У меня к тебе просьба, Тим».
«Какая?»
«Пожалуйста, глотни кефирчик прямо сейчас. У нас тут очень хороший кефирчик. Просто захлебись, какой хороший!» Я глотнул. «Теперь послушай. С тобой не очень-то вежливо разговаривали. Однако у нас есть веская причина поторопить тебя. Без дураков, Тим». Я встал и вышел в коридор, оставив полтарелки офигенно вкусной запеканки и полстакана кефира. В 11-м помещении меня ждали трое. Озерский, с лицом белее бордюра в гвардейской дивизии. Высокий, тощий, хуже покойного Снегирева усатый хрен в вейнсталкерской форме с погонами капитана. Этот нервно мерил шагами комнату, словно парень, которого менты безо всякой вины запихнули в обезьянник. Мужик в белом халате, хлипкий коротышка, скластое лицо, аккуратная черная бородка, попсовые очочки на носу. Зато взгляд какой! Яростный, как апперкот сильно раздраженного бойца с восьмиугольника. Озерский сонно прикрыл глаза. Из сигареты в его руке сочился дымок, сейчас же растворявшийся в табачном тумане, зависевшем потолок. Он сидел за столом, перед ним стояли рамка с голодисплеем, клавиатура, флажки Украины, Белоруссии и России на круглых подставках, десяток чашек с опивками кофе и две пепельницы, наполненных выше крыши. «Все-таки соизволил явиться», — глумливо, но без злобы бросил мне капитан. Взгляд у него был тяжелее экзаменаторского. «Тим?» — проснулся Озерский. «Садитесь». Я представляю вам двух других участников нашего совещания. Начальник охраны Международного исследовательского центра, капитан Осипенко Юлий Авангардович. Профессор Гетманов Павел Готлибович. Коротышка кивнул. У нас есть к вам два вопроса и одно... Озерский неопределенно повел в воздухе рукой, начертав сигаретой знак бесконечности. Распоряжение. — сказал за него Гетманов. «И одно предложение», — поправил его Озерский. При этих словах я напрягся. «Боюсь, вы застали в зоне не самые спокойные времена». «Время, Геннадий Владимирович! Вы помните, когда поступил сигнал?» С истерическими нотками в голосе прервал его белохалатник. Но Озерский, как видно, был тут за старшего. Он поморщился и продолжил столь же спокойно. «Возгляните». Маленькой лазерной указочкой Озерский кликнул точку на голодисплее. Высветились новости зоны за прошлый день. Артефакты, новые свойства артефактов, купить снарягу, продать хабар, пожар в баре «Сталкер» и... Я даже присвистнул от изумления. 30 трупов за сутки со вчерашнего утра. Вот мои старые знакомцы, Чебыш, Ваной, Санитар... Значит, и впрямь зацепил одного из бандитов гард, а второго, надо думать, накрыло с вертолета. Обратите, пожалуйста, внимание вот на это место. Увеличение. Так, у них действительно должны были появиться серьезные вопросы ко мне. Серьезней некуда. 17:30. Темный сталкер Арлекин. Город Припять. Кинотеатр «Прометей». Убит в перестрелке с анонимом А-101. 17:32. Темный сталкер второго разряда Гаманай. Город Припять у памятника Прометею. Убит в перестрелке с анонимом А-101. 18:22. Темный сталкер Мак. Город Припять, речной порт. Убит в перестрелке с анонимом А-101. 18:48. Глава клана темных сталкеров Варвар. Город Припять, речной порт, убит в рукопашной схватке с анонимом А-101. «Аноним с А-101 — это, если верить вашим словам, сталкер Клещ», — холодно уточнил коротышка, — не так ли? «Все верно». «В каких отношениях вы с ним состоите?» — гораздо резче спросил капитан. «Собственно, это наш главный вопрос к вам», — чуть смягчил его Озерский. «У меня в голове полный хаос». Мысли сплетались в узлы, соединялись в самых идиотских сочетаниях. Мысли мешали думать. Оказывается, так тоже бывает. А ну как посадят в тюрьму, не разбираясь как пособника и соучастника? Ну, Клещ! Ну, матерый человечище! Ну, силен! Озерского я из карьеры вытаскивал с помощью того же Клеща. У него отношение другое. А вот капитан, наверное, в шоке. Чужак в бункере, а ну как засланец. Хлопнут нахрен, телом бензином обольют, и все, вилы. Капитана я ведь из карьера не вытаскивал, и Гетманова. Я повторяю свой вопрос. В каких отношениях вы состоите с Клещом? принялся давить голосом главный охранник. «Скажу, как есть, и гребись она колом». «Так просто и не скажешь». «А вы постарайтесь», — нажимал капитан. «Ну, сначала мы чуть не убили друг друга. А еще двоих моих товарищей из ордена Клич натурально убил на моих глазах. Цель?» «Цель простая — забрать хабар. Потом мы договорились и разошлись мирно». «Вы договорились с убийцей ваших товарищей?» — едко уточнил Гетьманов. «А ведь выходит именно так. В пересказе все еще мерзее, чем в жизни». «Да». «В чем состояла суть ваших договоренностей?» — это опять офицер. «Не стрелять друг в друга». «Что?» «Тут меня зло взяло». «Вам не стоит так со мной говорить. Вы не следователь, а я не подследственный. Извольте держать себя в рамках». «Что? Да ты, урод, у киллера в дружках ходишь, а мне будешь нотации читать, а?» И он все-таки звезданул мне в скулу. Стул отлетел в сторону, затылок поцеловался с полом. «Юлий Авангардович, что вы себе позволяете?» — крикнул ему Озерский. «За охрану объекта отвечаю я!» — благим матом заорал капитан. А я медленно перекатился по полу, хорошенько прицелился и пнул гада сапогом по яйцам. «Совещание у них тут, мать твою, за ногу!» «Уи-и-и-и!» Башкой Авангардович въехал в железный шкаф для бумаг. Сверху на него посыпались папки, катушки скотча, прочие канцелярские принадлежности. О, сползает на пол. «Урою!» — выл он, нашаривая кобуру. В комнату влетел сволочь-сержант при полной выкладке, как перед боевым выходом, и сейчас же намылился лупануть по мне ногой. «Стоять!» — скомандовал озерский сержант, Малышев, фляжку мне сюда живо. Тот содрал фляжку с ремня и протянул ее Озерскому. «А теперь кругом!» Взгляд сержанта затравленно метнулся к капитану. Но тот лишь выл, не прекращая лапать кобуру. «Что неясно, боец?» — армейским голосом спросил его Озерский. Тогда сержант все-таки подчинился. «Шагам! Арш! За фляжкой зайдете через 10 минут!» Озерский отвинтил крышку, подошел к начальнику охраны и опрокинул содержимое фляжки ему на голову. Тот дернулся, вскочил, посмотрел, обалдело. «Вы что, с ума сошли водкой меня поливать? Если бы я ждал, пока сюда доставят иную жидкость, вы успели бы пристрелить молодого человека. Я отправил бы вас за периметр под охраной, а вместе с вами туда отправилась бумага, подводящая вас под трибунал». «На чьей вы стороне, профессор?» «У нас тут нет другой стороны, кроме меня, начальника объекта. Вам ясно объяснили, чьим приказам вы должны подчиняться». «Но это же уголовник, он...» «Сядьте, и вы тоже», — обратился он ко мне. «Отлично. Как получилось, что Клич оказался вместе с вами на карьере?» Я рассказал. Получилась неправдоподобная херь. Ни один идиот не поверит. Я хотел бы сфокусировать ваше внимание на двух деталях. Во-первых, если бы Клич хотел нас убить и ограбить, он бы нас убил и ограбил. У него для этого были все мыслимые возможности. Во-вторых, в то время, когда Клич уничтожал клан темных, молодой человек уже находился в бункере, прокомментировал Озерский. Гетьманов дерганными движениями смертельно невыспавшегося человека выщелкнул сигарету из пачки, чиркнул зажигалкой и раскурил ее. Покачал головой. Что-то ему крепко не нравилось, что-то его сильно раздражало. Но он всеми силами старался держать себя в руках. Посмотрел на капитана, но военсталкер отмалчивался. Тогда Гетьманов все-таки заговорил. «Похоже на правду. В духе Клеща, я хочу сказать. Он за любого щенка в клане стоял горой. Это все знают. И в то же время человека убить для него не вопрос. Одним больше, одним меньше. В общем, я склонен верить Тимофею. Ну и кроме того, у нас просто нет вариантов. Послушайте, мы до чертиков тянем это дело. Тянем и тянем, а время идет». «Вот протянем, я не понял. О чем он?» Наконец главный охранник проснулся. «Вы не находите, что господина Караваева следовало бы припроводить за периметр под конвоем и там сдать компетентным органам, Геннадий Владимирович?» «Зачем?» «Я не понимаю, зачем?» — искренне удивился профессор. На мой взгляд, это ясно, яснее некуда, как свидетеля двойного убийства. Гетьманов заржал. Он не засмеялся, он именно заржал. Заливисто, громко, закрыв глаза и не умея остановиться. Ржач, перемежаясь с нервической икотой, он наплывал на белохалатника мощными каскадами. Всякий новый каскад начинался из положения, откинувшись на спинку стула, и заканчивался в положении, скрючившись над столом. Затем все повторялось. Раскаты его хохота привели капитана в легкую прострацию. «Что вас заставило?» — пытался задать вопрос капитан, но Гетьманов при всем желании ни на какой вопрос не ответил бы. Как его только наизнанку не вывернуло.